Часть вторая. Эпилог. Глава первая. Российский генерал-марш к Пантеонской заставе открыл Преображенский батальон. Дубовые ветви на штыках, на рукавах белой повязки, бьет кисти султанов и блещут орлы. Огромная российская музыка вступает в Париж со странной французской песней «Да здравствует Генрих!». Пред батальоном легко и странно качаются в седлах лейб-казаки, звеня под красной рощей пик серебром ладунок и перевязей. Светло-серый конь императора Александра идет за красными казаками. Император похлопывает коня по влажной шее, близоруко щурится, сухо скашливает от пыли и что-то говорит прусскому королю. Тот учтиво пригнулся с седла. Перья их крутых треуголок смешались в белую пену. За императором и королем, теснясь, роняя хлопья мыла, идут кони свиты, конвоев, рыжие и белые кобылы австрийцев, пруссаков, тяжелые русские кони, серые в яблоках и черном посеве. На покатых латах кавалергардов, как в медных зеркалах, мелькают станы, окна, синее небо, конские морды, мундиры, плюмажи. Флигель-адъютант императора Орлов вытирает платком влажные баки, он улыбается. Нынче поутру, когда войска Барклая де Толли в пушечном громе устремились на высоты Бельвиля и Монмартра, и когда прискакал от Мормона парламентер, государь приказал остановить стремление войск и, отсылая Орлова для переговоров, сказал скороговоркой: жестко поджимая тонкие бабкины губы: «Волей или неволей, на штыках, парадным шагом, на развалинах, под золоченым кровом, но сего же дня мы должны ночевать в Париже!» Цесаревич Константин в темном мундире с помятым красным воротником, нагайка закручена об шлага, обскакал на соловом коне гренадерские батальоны, весело крикнул: «Ох вы, российские орлы, куда залетели?» На беленных мелом штанах, пожухлый от загара, от пыли, шагают гренадеры, не видя, не слыша. Офицер скинул треуголку, хрипло скомандовал, и враз скосились на цесаревича невидящие глаза, и тысячи пехотных глоток выдохнули жаркий рев. Елисейские поля, окна, толпы, фонари, полосатые навесы, кареты. Париж плывет навстречу из багряной пыли. Море пыльных голов, люди на заборах, на деревьях, на покрышках карет. Все ресторации и торговые лавки открыты. Смуглый казак, скосив желтый глаз на толпу, привязывает к каштану коня. Прокламацией 814 года объявлено, что дикие казаки варят в пищу младенцев. Толпа отшатнулась от варвара, прихлынула снова. А к ночи уже мело по елисейским полям соломы и пучки сена. Над голыми деревьями похрапывали, ржали жеребцы. Изыбились над кострами громадные колчины, связки пик. На Париж вдохнуло запахом гари, просторы и деревень. Синеватый дым русских костров потянулся легкими столбами к мартовскому небу. Верховой казак, босой, ведет косяк коней к водопою, на сену. Кони сходят по глинистому берегу и, балуясь, сладко и тихо храпят. По стенам от русских огней ходят полными зарева. Вокруг черных котлов сидят казаки в одних портках. Бородатые кашевары, подобрав со лба волосы под засаленный ремешок, на корточках, как скифские жрецы, мешают черпаками кипящее варево. Медная пушка неуклюже ворочается поперек узкой улицы, не находит покоя. Канониры отряхивают зеленые мундиры, отстегивают тугие крючья воротников и пропотевшие галстуки. Это та самая батарея лейб-гвардии артиллерийской бригады, которая била утром с Шамонской высоты по Парижу 22-пушечным огнем. И когда прискакал от французов парламентер, черный от пороховой гари канониры встретили его диким «Ура!». Пехоту двинули по берегу Сены. В Булонской роще стала биваком русская гвардия. Там ружья сложены в козла, на ружьях свернутые знамена. Зарево дрожит в темной сене. По берегу, у самой воды, присели московские рекруты. Остужает в воде натертые ноги. В тонком сумраке перекликаются молодые голоса. Ржание, рокот воинских таборов, протяжное пение, взрывы «Ура!». Скифы раскинули свой лагерь в Париже. От Сен-Мартеновского предместья еще течет калмыцкая конница, башкиры в красных сукнах, желтых листьях шапках и колчаны со стрелами за спиною. Высоко подогнуты колени азиатов и точно спят их медные лица. Куластые литаврщики, как в дремоте, потряхивают колокольцами медных литавров, похожих на индийские пагоды. Бессонная толпа шуршит у мостовых, скачут адъютанты. У Вери и в поле рояля заняты все столы. Там бросают из окон в толпу червонцы. В театре душная теснота, всем жарко, все говорят громко и не слышно оркестра. Но замерло вдруг марево голосов, Театр светло встрепенулся, с гулом встал на ноги, загремел. «Да здравствует Александр!» Император Александр показался в средней ложе бельетажа. Он в белом кавалергардском мундире с алмазной Андреевской звездой. Он щурится и кланяется, то подымая, то опуская золотой лорнет. Римский орел над ложей Наполеона покрыт белым полотнищем. Александр покинул ложу незаметно, полутьме. Едва подняли завесу ко второму акту вестолки и уже гасили лампионы, а в коридорах теснилась потная толпа, бряцая палашами и саблями, когда господин в черном фраке проворно забрался на ложу Наполеона. Неизвестный сдернул покрывало. Полотнище, как саван, повисло до кресел. Неизвестный ударил железной палкой по раскинутым орлиным крыльям. Погасшие зала, звякая лампионы, стали падать куски золоченого гипса. Завитки опередий, орлиные когти, сжимающие пуки императорских молний. Русские гренадеры отвели неизвестного под ружьями в караул.